Привет всем, с вами проект «Раскадровка». Сегодня мы, постоянно ведущие этого проекта, Людмила Александрова.
Всем привет.
И я, Алексей Власихин. Попытаемся обсудить последние из оставшихся фильмов, претендующих на «Оскар». Награда уже будет в эти выходные, да?
Да.
Видишь, я даже не знаю дату. Ну, в общем, в любом случае, да, «Оскар», вне зависимости от моей осведомленности, событие важное. Это действительно одна из самых ярких кинопремий. И мы постарались последние несколько недель обсудить все фильмы, которые так или иначе претендуют или на главную награду, или на какие-то даже второстепенные награды. Ну, на второстепенные в смысле там, за главный иностранный фильм, там, за какую-нибудь главную мужскую или женскую роль. Постарались максимально обсудить. И сегодня у нас тройка оставшихся. Это фильмы «Элвис» База Лурмана. Это фильм «Тихоня» Колма Байрида, ирландского режиссера. И, говорят женщины, Сара
Пали,
да, режиссер этого фильма. Так что присоединяйтесь сегодня к нашему обсуждению, если вы смотрели эти фильмы. Мы сразу, такой важный дисклеймер, обсуждаем фильмы в основном в расчете на тех, кто их уже посмотрел. Поэтому могут быть некоторые спойлеры в нашем обсуждении. Это для вас, если это принципиальный такой жизненный вопрос, то тогда лучше вы посмотрите наше обсуждение в записи. Но в любом случае будет здорово увидеть ваши комментарии, обратную связь от вас. А начинаем мы с фильма «Элвис».
«Элвис» – режиссер Баз Лурман. Все мы знаем База Лурмана как в таком хорошем смысле короля китча. Вот в том плане, что самые известные его фильмы «Троица», «Ромео и Джульетта» с Ди Каприо и с молодым Ди Каприо, «Мулен Руж» и «Великий Гэтсби» с уже зрелым Ди Каприо. Вот. Это, ну,
зрелый Ди Каприо,
можно узнать
запомнить
стиль режиссера вот по этой троице фильмов его громких, просто вот на раз-два. Да, это не какая-то такая музыкальность, во-первых, театральность, роскошный визуальный ряд.
Клиповость.
Клиповость, да, вот такой размах. Вот. И База Лурмана называют королем китча, но в хорошем смысле, кто-то может быть в плохом. Да, как режиссер, вот как какой-то такой водевиль, мюзикл, который на экране делает, какой-то праздник, карнавал, вот. И Элвис, ну, для Элвиса, для биографии певца Элвиса Пресли, наверное, подходящий режиссер, да, в том плане, что у Элвиса Пресли он прожил 42, в 42 он умер, такую очень насыщенную жизнь, в насыщенное, бурное политическими разными социальными событиями время для Америки, вот, и все, ну, недаром этого человека, ну, во-первых, песни Элвиса Пресли все еще популярны, во-вторых, бесконечно его исследуют, да, хотя вот, ну, вроде бы 42 года, да, умер в зрелом возрасте, и исследователи его творчества, его говорят, что это, ну, в Элвисе воплотился какой-то символ Америки. Это какая-то такая таинственная в чем-то фигура, и при этом это
типа
вот
история успеха.
История успеха, да. И
человек, который сделал себя сам.
Сделал сам, и, ну, и феномен популярности, да, на чем он строится, причем бешеной популярности, да, вот, и до сих пор изучают, до сих пор Пресли у всех на устах. Но про Базу Лурмана последнее, что хочется сказать, это действительно такой сын своих родителей. Когда я готовилась к программе, я так смеялась, его папа владелец кинотеатра, а его мама танцовщица, у которой был магазин одежды для спектаклей, ну, для, ну, актерской, в общем, одежды. Вот и сын своих родителей, собственно, на экране нам каждым своим фильмом устраивает праздник, великолепное там пиршество визуальное, да, музыкальное, что угодно. Вот, это, вот такой вот
режиссер. Ну, что касается фильма «Элвис», я скажу так, конечно, да, вот эта подача, этот напор, который Лурман творит для своей аудитории, он, конечно, очаровывает, захватывает, но, прямо скажу, мне показалось 3 часа многовато, да, то есть как-то вот первые минут 20 он действительно, я поймался на том, что он схватил мое внимание и утащил за собой, но потом кажется, что как-то ты вроде бы, ну, чуть-чуть утомляет, но это очень субъективно.
Но большой размах взял Лурман, буквально все яркие события из жизни певца укомплектовал в один фильм, начиная с юных лет, заканчивая смертью, да, то есть это все в одну кучу прошелся, но из-за этого очень пунктирно, как мы за кадром уже разговаривали на кухне, Алексей сказал, что это вот набор клипов, да, набор клипов из жизни Элвиса Пресли, и это правда.
Ну, может быть, такое намерение было, то есть фильм в этом смысле, он скорее создает такую эмоцию, ощущение, как будто бы ты должен вместе с Элвисом почувствовать, как Элвис, как он проходил через, как он чувствовал себя на сцене, как он ощущал себя в роли актера и так далее. Вот этот весь какой-то угар, задор, напор, из которого состоит, ну, по крайней мере, на первый взгляд, жизни такой популярной звезды, как Элвис. Ну и также здесь тоже различные темы, связанные с ним. Это вот эти все скандалы с его импресарио, да, с его менеджером Томом Паркером, которого здесь играет Том Хэнкс в этом фильме. Там какие-то темы его зависимости и так далее.
Да, и тут же он, Баз Лурман, так и не смог остановиться на какой-нибудь одной теме. О чем бы он хотел рассказать в связи с фигурой Элвиса Пресли, да? О том, что корни его музыки – это музыка черных, да, джаз и соул, все такое. Это одна тема, достаточно интересная, да, для целого фильма. Был ли он там пропагандистом такой музыки, как сформировался его стиль, да, и все такое, как он был занозой в глазу консервативной публики. Это одна тема. Другая тема – там, отношения с мамой, такие созависимые отношения. Третья тема – личная жизнь певца, тоже странная, мягко говоря. Вот, плюс зависимость от славы, наркотиков, публики, все на свете. Это понятно, что Элвис Пресли такого масштаба, что все, ну, как в принципе в жизни любой звезды, да, все это смешалось, но Баз Лурман даже не стал останавливаться. И когда в один фильм не просто все события, а все еще темы пытаются впихать, это уже фильм трещит по швам, как бы от такого количества тем, до которых хочет Баз Лурман высказаться, а может, кто-то не хочет высказаться. Может, он просто, ну, действительно экранизирует события из жизни певца.
Ну, да, здесь, наверное, есть это искушение засунуть все важные события и темы в один фильм. От этого длина, от этого какая-то пестрость, скачкообразность всего, что происходит. Ну, для меня одна из самых таких забавных тем в этом фильме – это как раз изображение Элвиса как борца за права чернокожих в Америке. Ну, мне эта тема, я ее, конечно же, не очень хорошо чувствую, но представители американской аудитории как-то подсмеиваются над таким изображением Элвиса. Ну да, он действительно играл музыку.
Вел себя на сцене так, как не принято было тогда, да, эстрадным артистам.
Ну, то, как вели себя черные, да. Его действительно в этом обвиняли. Ну, и, похоже, он, правда, как-то симпатизировал и Мартину Лютеру Кингу-младшему, и Джону Кеннеди. Но вот прям представить его политическим активистом здесь, ну, все-таки, наверное, будет некоторым художественным преувеличением, да. Ну, да ладно, это сейчас, видимо, дань моде. Нужно, если любой такой персонаж, его как-то нужно или через тему феминизма, или через тему борьбы за... представить каким-то борцом за равноправие. Ну, очевидно, что, конечно же, Элвис запомнился прежде всего не этим. Да, не это его самая яркая черта. А еще для меня один из спорных, конечно, моментов в этом фильме – это использование Тома Хэнкса как... Тома Паркера, менеджера, ну, в смысле, в этой роли. Ну, не в смысле, что Том Хэнкс плохо подходит для этой роли, а в том смысле, что, ну, мне кажется, Том Хэнкс намного больше актер, чем вот те рамки, в которые его в этом фильме попытались запихнуть. Он выглядит там слегка таким свадебным генералом, просто ради имени, ради известности.
Плюс еще туда. Актер, наше национальное достояние, который просто там играет положительных всех прекрасных героев.
Ну, это тут
зловещие роли выступают.
То есть зловещая роль меня меньше смущает. Ну что, любой крупный актер, он должен сыграть и в таких ролях. И, наверное, собственно говоря... талант многих актеров раскрывается именно тогда, когда они играют негативных персонажей, давая нам способность, ну, как-то посочувствовать им, да, давая нам способность, пытаясь их несколько, ну, раздемонизировать, да, и скорее
приблизить их к себе. Да, и тут вроде бы даже история, есть попытка рассказать историю Элвиса Пресли глазами его менеджера, да, который уже, тем более, нам в самом начале фильма предстает пожилым человеком, там, прожившим жизнь таким полусумасшедшим каким-то немножко. Вот, и как будто бы такая оглядка назад, да, и вот как это все посмотреть на фигуру Элвиса. На самом деле это такой ход ради хода, и потом это все теряется, да.
Да, 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 это, в общем-то, не самое убедительное, что вот
это. Притом это опять классная тема, да, это же, ну, он первый такой, ну, так скажем, продюсер, который сделал звезду, как он это делал, да, все эти его всякие фишечки, там, я ненавижу Элвиса, вот эти вот значки, да, тоже как делается индустрия, как делается звезда, и на какие жертвы, и каким надо быть человеком, чтобы ковать звезду, это тоже одна из тем фильмов, ну, там, допустим, на эту тему, с этого ракурса можно было бы посмотреть, но фильм опять этого не делает, да, опять эта тема вскользь, да, вот индустрия, жертвы ради индустрии, то, как делаются звезды, культ звезд, это тоже так немножко бочком, но на самом деле вот эта вот тема отношения Элвиса с публикой, ну, одна тоже, она одна из главных. Может, да, быть, Баз, да, Лурман, да, хотел на эту тему немножко, да, с нами поговорить.
Собственно говоря, самое сильное, что есть в этом фильме, это вот, на мой взгляд, это вот ощущение сцены. Вот этот какой-то момент незримого магнетизма, какого-то волшебства, которое происходит между актером, да, музыкантом, который находится на сцене, и его залом. И это, конечно, вот интереснее всего мне показано, да, какой-то момент буквально электрического заряда, который как будто бы исходит от Элвиса Пресли и, ну, заражает аудиторию, там, приводя ее зачастую в какое-то истерическое состояние. Недаром там в этом фильме проходит эта тема, что он любил книжки про супергероев, и вот его суперсила – это как раз музыка, да, с помощью которой он... ну, действительно, как-то прям завораживает... очаровывает, будоражит, взрывает свою аудиторию. И это же работает в обратную сторону. Да, действительно, вот эта возможность, способность одного человека, целую толпу, огромное количество других людей, которые даже, может быть, не всегда физически видят, да, может быть, там есть Светы. Как раз эпизод, где они, там, трансляции какие-то были, mm-hmm. и так далее, или просто даже слушают, там, не знаю, на магнитофоне, или смотрят по телевизору, вот это все, вот это какое-то ощущение контакта. Ну, конечно, сцена – это вот особая, конечно, вещь, но она играет и в обратную сторону. Я вспоминаю, как-то разговаривал с одним человеком, который учился на театрального режиссера, и я спрашиваю его, ну почему, это было давно еще, я был еще подростком, я спрашиваю его, почему, скажи мне, почему актеры, которые зачастую, ну ведь очень немногие становятся звездами Голливуда, которые зачастую, там, ну, работая в театре, получают достаточно скромные деньги, каких-то работая в очень тяжелых условиях, по многу работая, что их подкупает? И он говорит, вот это ощущение, когда ты выходишь на сцену, и вот этот какой-то момент драйва, какой-то этой синхронности, видимо, с другими, тут в данном случае актерами, и со сценой, с публикой, точнее, с аудиторией, он дает какое-то такое ощущение, ну, не знаю, незабываемого какого-то восторга, который настолько опьяняет, настолько очаровывает, что потом актер... Ну, или тут можно, наверное, и говорить о других людях, которые выступают на сцене, готов все отдать ради того, чтобы вот этот момент еще раз почувствовать. И я потом такое же слышал от одного футболиста, который играл в каком-то... Ну, видимо, я не помню сейчас там название футбольной команды, в каком-то футбольном клубе. Вот, и он говорит, когда ты выходишь вот в самом начале спортсмена на стадион, mm-hmm. да, и вот это внимание болельщиков, вот этот рев толпы, он как-то тоже создает какое-то особое опьяняющее чувство. И в этом фильме много как раз посвящено этой теме. Вот насколько опьяняет, насколько очаровывает вот это состояние восторга. И здесь Элвис, да, действительно показан как человек, ну там, помимо употребления наркотиков уже позже в его карьере, но с самого начала как человек такой, человек сцены, живущий неразрывно связанным с ней, да, это такая взаимная какая-то зависимость его от фанатов и фанатов от него, это взаимный такой симбиоз, который практически невозможно.
Ну да, разделить. И все, кто работает в этой индустрии, да, кто вынужден выходить на сцену, это люди, да, которые постоянно топливом для энергетики становишься ты сам. То есть ты должен постоянно себя держать, докручивать до экстаза, докручивать до каких-то физически даже, ну, каких-то некомфортных состояний, ну, которые, может быть, раз в жизни на таком на адреналине можешь быть, а тут из раза в раз тебе приходится себя вот так накручивать до такого адреналина, до такой энергетики. Это, мягко говоря, не, ну, вообще никак не помогает здоровью, да, и отсюда люди сидят ну, на всяких препаратах или гробят свое здоровье очень быстро, да, да, потому что это неестественно, противоестественно.
Тебе нужно что-то бросать в эту топку, да. Чтобы сохранять вот этот драйв, чтобы сохранять вот эту свою суперсилу, тебе нужно бросать что-то в эту топку, в эту топку. И что туда бросают люди? Ну, здесь показано, что вот это, как это, если бы знали, из какого сора,
да, из какого сора
растут цветы, да, то здесь, если бы вы знали, с помощью чего поддерживается вот этот угар, этот магнетизм, это очарование человека, стоящего на сцене. Ну, в случае с Элвисом, это какие-то, здесь показаны его какие-то комплексы, да, вот это его желание славы, это какие-то, ну, не знаю, прочие нездоровые отношения, которые присутствовали и присутствуют в его жизни. И он полностью отдается этому, да, он полностью все, что у него есть в жизни, он бросает вот в это... Вот в это жерло, да, вот в эту топку, в эту печку для того, чтобы, ну, подпитывать себя, ну, и как, если верить фильму, сильно, намного и надолго это не хватает. И вот для меня, он, кстати, в этом, в своих каких-то главных вопросах, фильм «Элвис», несмотря на внешнюю несхожесть, очень похож на «Тар». Да, фильм, который мы обсуждали с вами обсуждали в прошлом эфире. Да.
Тоже номинант на «Оскар».
Да, там главная героиня – это дирижер оркестра классической музыки. И, казалось бы, это совершенно разные миры с точки зрения стиля. Да, и фильмы в этом смысле стилистически очень отличаются друг от друга. Но вот этот же вопрос – стоит оно того или нет? Чем питает себя человек, да, на чем он держится, стоит ли вот эта слава, эта популярность, этот успех, да, того, тех жертв, которые были принесены для того, чтобы он состоялся. И для меня этот вопрос, он, ну, достаточно важен, потому что, ну, не в смысле, что у меня сейчас стоит такой выбор, там, стать или звездой поп-сцены, или там быть тихим, спокойным человеком, но это вопрос о том, кого мы, ну, мы же действительно очарованы этими людьми. Ну, кто-то Элвисом Пресли, там, кто-то, не знаю, Моцартом. Да. В этом смысле они могут стилистически разные, но механизм-то похож. Да, механизм похож. Вот человек, он все, что у него в жизни есть, он ставит, он вкладывает вот эту какую-то одну свою страсть и благодаря этому поднимается, как-то выстреливает, становится знаменитым. Можно ли, вопрос такой, можно ли быть талантливым музыкантом, композитором, поэтом и при этом вот быть человеком, который не раздербанивает себя страстями, да, не
раскачивает себя,
да, не разрывает свою личность ради этого.
Но при этом, казалось бы, да, в современном мире вроде бы уже другие отношения созданы между певцами, актерами и публикой, да, вот, ну, как будто бы культ звезд немножечко уходит, и люди там как-то по-другому выстраивают отношения с публикой, но Та же популярность всяких кей-поп-исполнителей, да, мировая, где эти несчастные люди там вынуждены в какие-то рабские контракты там подписывать, пахать и умирать, там что-то... Ничего не изменилось вообще. Нам почему-то нужны идолы вот в натуральном смысле. Что-то нас цепляет, мы хотим их любить, да, как-то,
идолами, да. Причем становятся очень специфические люди, которые даже просто благодаря там каким-то отчебученным номерам где-нибудь в ТикТоке, да, становятся популярными. Здесь-то, конечно, да, конечно, в случае Элвиса ты понимаешь, что это сила таланта, сила личности, какая-то красота того, что может сделать человек, независимо от каких-то своих комплексов, независимо даже от какого-то очень дешевого оформления всего этого, да, потому что действительно та стилистика, в которой выступал Элвис, ну, мне лично, ну, кажется, действительно, ну, кичем чистой воды, да, это вот это все эти блески какие-то, вот что-то такое цирковое, и внешне это даже, ну, мне лично кажется, вот, когда я смотрю, кажется очень непривлекательным, но когда вдруг ты слышишь голос этого человека, вдруг, когда ты смотришь, как он, ну, взаимодействует с аудиторией, да, ты понимаешь, это, ну, это талант. Да, это, да, что-то очень
забавно,
большое,
что оператор женщина, значение. И она иногда так его снимает. Ну, то есть, прям как будто бы фанатка его. Вот. Прям такую маскулинность, вот эту вот всю энергетику, сексуальность, все такое, прям оператор так работает. Девушка, оператор, женщина, что как будто бы вот она среди фанатов Элвиса.
Ну да, поэтому этот фильм, конечно, он не только о том, что вот есть эти поп-звезды, которые свою жизнь разрушают ради популярности. Но это ведь также и всегда вопрос, может быть, не так прямо, но обращенный к нам, как людям, которые своими голосами, да, своим, не знаю, вниманием поддерживают, да, поддерживают этот сам по себе феномен звездности, в чем бы он ни проявлялся. Да, стоит оно того, не стоит. Потому что действительно, ну, люди, личности, которые привлекают больше всего внимания, это личности с очень противоречивой судьбой. И вот сейчас, когда пытаются, предпринимаются попытки вот разобрать, да, на, так сказать, этические составляющие жизни каких-то там великих писателей, музыкантов прошлого, оказывается, что не так много незапятнанного от них остается. Да? Это, конечно, важные вопросы, на которые нам важно размышлять. И фильм «Элвис», он, безусловно, в этом помогает. Он, я не знаю, какова твоя рекомендация. Я бы советовал посмотреть всем тем, кто вообще интересуется проблемами поп-культуры. Не обязательно. Я, в общем-то, Элвиса Пресли почти никогда не слушал.
Ну, там, на самом деле, в фильме 100 с лишним песен Пресли звучит, и других музыкантов современных, разные там каверы, все это вплетено. Музыкально это очень интересно сделано. Там, тем, кто любит музыку, это просто как-то все...
И вообще, феномен
все,
поп-культуры.
Да.
Феномен поп-культуры, если вы хотите побыть вот теми, кто, так сказать, стоит за кулисами и как бы так выглядывает сбоку и смотрит за всем происходящим, это будет точно интересно. Вот. Ну, а мы переходим к следующему фильму, который стилистически, конечно же, очень сильно отличается. Это, ну, теме интересно, наверное, современное кино, этой пестротой, этим разнообразием. Это фильм «Говорят женщины» Сары Поли.
Да, фильм снят по книге, это адаптация книги, в свою очередь, это интересная история. Книга написана как вымышленная реакция, вымышленный ответ на события, реальные события в меннонитской общине. То есть был прецедент, когда в меннонитской общине, да, женщины были... Над женщинами было насилие, совершалось насилие, их накачивали как-то...
Какими-то транквилизаторами,
транквилизаторами для животных, да. И во сне насиловали мужчины из этой же общины. Это реальный судебный процесс.
Да, это закрытая, да, меннонитская община в Боливии. Ну, чтобы...
И женщина-писатель, которая прочитала эту книгу и сама выросла в меннонитской общине, она решила как такое художественное размышление некое на тему, каково было этим женщинам, о чем они думали, как они могли все это обсуждать внутри. Ну, как-то такое по мотивам этой истории некое размышление, да. И уже Сара Поли, она эту, вместе с продюсером Фрэнсис Макдорманд, они эту книгу взяли и экранизировали, перенесли на экран.
Да, писательницу эту зовут Мириам Тейвс. Насколько я понял, на русском языке книги ее не издавались, я, по крайней мере, не нашел. Да, потому что, собственно говоря, книга, по которой снят этот фильм, так и называется, да, «Говорят женщины». Мириам Тейвс интересна тем, что, ну, до меня, по крайней мере, лично, готовясь к нашей сегодняшней передаче, я посмотрел чуть-чуть ее биографию и был удивлен. Она играла, как выяснилось, одну из главных ролей в одном из самых моих любимых фильмов. Это фильм Карлоса Регадаса «Безмолвный свет».
Тоже про меннонитскую,
который тоже, да, там речь идет о тоже меннонитской общине, только в том случае в Мексике. И она играет жену главного героя. И, собственно, да, одну из главных ролей. Это сама писательница по книге, которой снят этот фильм. В общем, да, и здесь, так как тема очень актуальная, собрали очень представительный состав актрис. Да, актрис и актеров. Ну, актер в данном случае там Бен Уишоу, да, за мужскую часть отвечает. Фрэнсис Макдорманд, Руни Мара, Клэр Фой, Джесси Бакли, Джуди Тайви, Шейла Маккарти. То есть здесь очень много актрис собралось. Просто для того, ну, видимо, потому что сама тема кажется очень актуальной и интересной. И ну, интересное слово, плохое, актуальный, будоражащий современных людей, современное общество. Чем еще интересен этот фильм, что он снят женщиной, режиссером по книге «Женщины», и главные героини там все женщины. То есть, это такой супер-супер, казалось бы, ну, такое женское кино в чистом
виде. При этом, так как это вообще не меланитов происходит, непонятно вообще, какое время. То есть, любое время это может быть.
На самом деле, это
мы современность.
Мы понимаем там по некоторым косвенным признакам. Вот. Да. И еще раз, в данном случае, когда мы говорим о меланитской общине, это очень закрытое сообщество. Вы можете знать такой образ жизни по фильмам про амишей. В Америке вот такие закрытые меланитские общины, они называются амишами, это одна из разновидностей меланитов. Но в данном случае важно, да, что это тоже вот люди, которые живут очень особняком, не пользуются многими плодами современной цивилизации, ходят в такой традиционной, консервативной какой-то одежде, вот как принято уже поколениями, не пользуются там какими-то современными
гаджетами,
да, у них нет там ни телевизора, ни радио, ни интернета, тем более там.
Здесь показано даже, что женщины не получают образование.
Да, не получают образование, да. Это очень такое патриархальное закрытое сообщество. Вот. И мне вот интересно твое ощущение. Да, и еще раз, вот в этой общине в Боливии происходили серия изнасилований, потом это все вскрылось, был суд, но фильм, он отражает только частично эти реальные события, потому что он как бы представляет эту воображаемую ситуацию, в которой эти женщины решают дать некий отпор.
Нет, у них три варианта. Они голосуют, вернее, обсуждают и голосуют. Это
сама ситуация, обсуждение,
да.
Вымышленное.
Да, это уйти, вообще уйти.
Уйти из этой общины.
Остаться и терпеть, промолчать, да, либо остаться
либо
и дать отпор.
Дать отпор, да. Вот эти три варианта, три опции, вот они именно пытаются выбирать между ними. Ну вот тебе, да, тебе субъективно, как кажется, насколько этот фильм, он, если говорить вообще о такой категории, как женское кино, можно ли сказать, что это женский фильм?
С одной стороны, это очень удачно в плане того, что намеренно не уточнено пространство, время, да, все это теряется и делает историю универсальным. Ну, как будто бы, да, насилие – это универсальная тема, оно было в любом времени, будет в любом времени, вот, ну, в любой стране, это какая-то Боливия, мы даже не понимаем, что это Боливия, да, ну, так скажем, универсальное любое место может быть, да, и такой аскетизм в том, как они одеты, как они сидят в этом сарайчике, амбарчике, делает главную тему, вот она, вот давайте все уже выкинем весь сюжет, страдания, там, жертв, какие-то кровавые подробности, мы вот покажем вот тему, как она есть, голую, да, то есть вот прям наэлектризованную.
Похоже на 12 разгневанных мужчин, только другая тема.
Вот, да, ну то есть вот мы ее вынесем прямо ясно на экран и будем про нее вот это вот экранное время говорить только на нее. Ничего больше не будем украшать толком, хотя они и пытаются немножко украшать в фильме, там что-то играть с солнечным светом и так далее, да, но вот сначала, и при этом еще такие, этот фильм, ну просто я не знаю, что будут делать академики, суровые женщины на плакате стоят, смотрят очень обвиняюще, вот, женщины все это делали, на больную для них тему высказывают достаточно сильно, с такими еще актерскими работами, я не знаю, что академикам делать.
Хорошо, тебе кажется, твой голос представлен вот в этом обсуждении, ну, ты можешь сказать, что да, это вот, ну, я не знаю, звучит чуть идиотски, наше женское кино. Но вот если возможно использовать такую категорию, как женский взгляд, женская перспектива, ты бы
не совсем, не совсем, потому что это все-таки некое как будто бы философское рассуждение на тему насилия. Потому что они, ну, здесь немножко какая-то странная двойственность получается. Нам сначала показывают, что они не умеют писать, говорить. Но понятно, что от этого они не становятся какими-то, ну, особенными, да, то есть, естественно, они могут высказываться, у них есть свои мысли, все такое, но то, как они их высказывают, немножко как будто бы это какой-то философский трактат о насилии в каких-то местах. Иногда это какие-то чуть ли не статусы ВКонтакте, какие-то очень избитые мысли, там, что свобода лучше, чем не свобода, там, любовь лучше, чем ненависть. Ну, это так, вот, но это просто какое-то Ну, да, вот как будто бы это не, не реальные женщины говорят о своих каких-то реальных проблемах, а какая-то вот философия в вакууме, а обсуждение темы в вакууме. И отсюда, отсюда немножко плакатным, шаблонным языком большую часть фильма разговаривают. Я еще смотрела этот фильм, у меня он там звучал в квартире, и муж там, проходя на нем фоне, не понимает, что вообще смотрю, он говорил, что ты смотришь что-то политическое, что ли, что за, ну, какие-то лозунги там бесконечно.
Это одно из обвинений, которое звучало в отношении этого фильма, в то, что там женщины, которые изображены, говорят не тем языком,
которым, вот, они бы говорили.
Которым они бы говорили. И здесь можно фильм обвинить даже в некотором таком колониализме, да, когда белые вот, образованные люди навязывают каким-то субкультурам, как они должны говорить и как они должны размышлять. Но я бы сказал, да, мне показалось, мое личное впечатление такое, мужское, в этом смысле, конечно, его в данном случае можно игнорировать.
Осторожнее, да. Осторожнее. Каждое твое слово будет как-то работать против тебя, использовано против тебя.
Да. Это точно, да, как при задержании. Мне все-таки не хватило в этом фильме кинематографичности. Я, может быть, не сильно большой фанат таких камерных постановок, где просто... люди обсуждают, да, какие-то вопросы. Иногда это работает лучше, иногда хуже. Да, актрисы играют хорошо. Я бы не сказал, что это просто вот... Они не просто озвучивают тексты. Да, они...
Ну, они что-то проживают. Да, они проживают свою историю. Да, да. Каждая приходит к какому-то мнению. Это мнение, ну, через какой-то внутренние муки, через какое-то принятие решения внутри человека проходит.
Да, но мне, пожалуй, было бы, вот если опять вспоминать этот фильм «Безмолвный свет» Рэй Гаддеса, там тоже речь идет о событиях в Мининской общине, и там сам темп фильма, сама скорость действия происходящего и какие-то вот эти нюансы, они, мне кажется, намного с большим уважением отображают мир людей, которые там показаны. И этим самым делают его, ну, намного глубже и интереснее. Поэтому для меня это вообще один из вот, лучших фильмов в моей личной такой иерархии, да, в моем личном топ-листе. Здесь же мне этого несколько не хватило. Да, казалось, что просто декорации используются, вот эти закрытые менонитские общины, но... им вчитываются некоторые размышления, слова, которые, может
только
быть, не совсем, да, не совсем их язык мира. Конечно, что добавляет этому фильму глубины и объемности, это, конечно, что главные героини, они являются убежденными христианками, пацифистками. Да, это особенность вот менонитского вероисповедания. Они пацифисты, они убежденные пацифисты. То есть для них насилие, даже если это насилие во имя справедливости, это, ну, неприемлемый ответ. Они действительно... известный случай, там, когда в Америке была бойня в одной из таких вот общин амишей, когда какой-то маньяк ворвался в школу и там убил детишек, то, и потом застрелился, то единственные, кто пришли на его похороны, это были представители этой общины. Да, для современного зрителя, для современной аудитории это поведение даже может быть несколько... Для любой аудитории это поведение кажется шокирующим. Да, это ну, некая глубокая, радикальная посвященность этой самой концепции ненасилия и прощения. Да, это больше, наверное, чем вот у менонитов и амишей, это нигде больше этой идеи.
С другой стороны, выбранный сеттинг и в минус фильму играет. Я видела рецензии, где написано, ну, понятно, у сектантов, ну, типа, у них там вот так вот. Ну, то есть, да, зачем нам показывать вот какую-то странную общину, ну, такую религиозную, квазирелигиозную. Понятно, что у них там за закрытыми дверями в этом во всем что угодно может твориться, чудовищные вещи, и в этом смысле, да, там нельзя это равнять с современностью.
Наверное, это тоже проблема есть, но я вот совершенно отчетливо помню, когда я смотрел там вот в этом фильме один из диалогов, когда вот одна из уже более пожилых женщин, более пожилых участниц этого разговора озвучивает свою позицию, то в этом моменте было что-то, вот я, помнишь, мы смотрели фильм «Сельма», про Мартина Лютера Кинга младшего. Угу. И вот там вот есть момент, где вот он тоже был принципиальный сторонник ненасилия, и где он поднимается и ведет за собой людей, зная, что впереди стоят их противники там, с металлическими прутами, ну, могут буквально забить насмерть. И вот эта вот какая-то сила духа, вот эта сила противостояния, ну, какой-то любви, ненасилия перед лицом вот этой агрессии, это, конечно, то, что меня лично захватывает, то, чего, ну, крайне мало и в современных дискуссиях на эту тему, и крайне мало
в этом фильме кино. Это есть, да. И в этом фильме Руни Мара, ее героиня, транслирует, да, тут такие мысли, да, почему отсутствие любви превращается в ненависть, вообще, почему любовь и ненависть очень рядом, это, ну, вот буквально, ну, не то чтобы одно и то же, да, но это то, о чем мы должны думать, да, отсутствие любви равняется ненависти, недостаток любви, желание любви, почему это, ну, превращается в ненависть. Это, ну, достаточно глубокое такое размышление, именно вот как ну, верующего человека, духовное размышление в каких-то в таком духовном измерении, что в этом фильме хорошо, вот есть еще не просто социальное, душевное страдание жертв, там, этичность, проблема, а еще есть духовное измерение, по крайней мере, это интересно послушать, как, ну, верующие героини, да, с этой точки зрения рассуждают.
Ну, да, и они вплетают в свои размышления, да, какие-то цитаты из там, Нового Завета и гимны, какие-то вот христианские, да, то есть для них это вот форма, это то, с помощью чего они пытаются ответить, осмыслить ту ситуацию, в которой они находятся и через которую они проходят. И, по крайней мере, некоторые из этих ответов выглядят, ну, очень необычно и глубоко, да, и очень неповерхностно по сравнению со многими другими вот, со современными дискуссиями. И там, конечно, все эти вопросы вот поднимаются, там, что такое прощение? Да, не может ли прощение стать поводом к вседозволенности? Вот как должно осуществляться прощение, чтобы не стать поводом вседозволенности, а как попустительству злу? Да. Как вообще противостоять злу, чтобы не превратиться самим в зло? А опять эти вопросы, да, ну, может быть, они здесь, ну, слишком диалогово, да, проговорены, как говорят кто-то из режиссеров, да, говорил, ты не говори, ты сыграй. Да. Вот здесь не хватает вот этого. Да, здесь скорее проговорено, да, как один из кинокритиков написал, он, правда, это как комплимент, что этот фильм можно использовать как учебное пособие на эти темы. Ну, не знаю, насколько это комплимент именно для кино.
Ну, это как дебаты, как учебное,
да,
пособие,
да,
для,
да,
дебатов.
Да, да, совершенно верно. Там все эти вопросы озвучиваются, и разные позиции, разные взгляды. И вроде бы, как сказать, вот можно после этого... Да, действительно, если посмотреть этот фильм какой-то аудитории, которая хочет на эту тему поразмышлять, и потом в качестве такой затравки для дискуссии, это, может быть, идеальное пособие. Но иногда ты ждешь от кино как раз чего-то более, извините за тавтологию, кинематографичного, да, чтобы история была рассказана и показана, да, не просто проговорена диалоги. Но это может быть придирка. В любом случае, фильм, который, да, действительно... Его стоит, ну, я бы сказал так, его точно стоит внимательно послушать. Угу. Любому человеку, который как-то пытается ответить себя на вопрос о насилии, о том, как противостоять насилию. А мы переходим к следующему фильму. Следующий фильм, о котором мы сегодня хотели поговорить, это ирландский фильм «Тихоня». Он как раз на этом «Оскаре» отвечает за ирландское кино. Я так, насколько понял, это чуть ли не первый фильм ирландский, который представлен в этой... А, нет, это говорят так, что это первый фильм на ирландском языке, который претендует на «Оскар» за лучшую... За лучший фильм... За лучший иностранный фильм.
Да.
Вот, ко мне присоединяется Антон, да, потому что один тоже из наших постоянных ведущих и таких незримых участников нашего проекта. Ты этот фильм посоветовал, тебе этот фильм очаровал. Давай, ты должен мне теперь и нашим зрителям его продать.
Ну да, фильм короткий. Фильм
так, это твой главный комплимент ему.
Вообще,
да?
Говоря, в этом
Хорошо.
Фильме всего мало. Там мало сюжета. Мало актеров.
Да, фильм рассказывает о девочке ирландской из неблагополучной семьи. Действие происходит, по-моему, в 1981 году.
Да, в 80-х годах в Ирландии.
Да, то есть это такая там была не очень стабильная экономическая ситуация. И вот девочка 9-летняя из бедной ирландской семьи.
Многодетной
семьи. Там отец как-то вот выпивает.
Ну, в общем, они
какая-то такая неустроенность.
Симптоматично играют в лотерею.
Да,
и
да,
отец
да.
там на скачки ставит, и мама играет в лотерею. То есть явный показатель такого
неблагополучия.
Бедствия, да, почти.
Что... И на лето эту девочку забирают к себе родственники. там, по-моему, двоюродная тетя, твоюродная тетя и дядя.
Какие-то дальние родственники, которые видели ее еще, когда она в коляске была.
Совсем да, они решили ее забрать на лето, чтобы как-то да, о ней позаботиться. И вот, собственно, весь этот фильм, он представляет собой описание ее знакомства с этой семьей, как она выстраивает с ними отношения, как находит путь к их сердцу, они находят путь к ней. Да, и вот мы по ходу фильма мы узнаем, что они потеряли своего ребенка. Да, и вот это тоже добавляет некоторой такой трагичности. Но я согласен, одно из самых странных свойств этого фильма, что там ничего такого, там нет никакого экшена, там практически нету каких-то ярких поворотов сюжета.
Собственно, в этом весь сюжет. Вот мы сейчас сюжет рассказали. Но при этом это вообще дебют режиссера, это первый его фильм.
Колм Байретт, да, режиссер, да. Я, для меня совершенно тоже незнакомое имя. Колм Байретт, ирландский режиссер.
Совершенно удивительным образом у него получилось рассказать историю. Правда ведь? Это прямо история переживания девочки, вот такого состояния, что ли. Она попадает в мир, благополучный мир, да ее еще и там все любят.
Да, и фильм показан именно, ну, попытка, по крайней мере, рассказать историю ее, с ее позицией, да, показать ее глазами. Даже вот некоторые съемки в этом фильме, которые, некоторые кадры, ракурсы, они как раз показывают события как бы вот с высоты, буквально физически, 9-летнего ребенка. Она, правда, фильм, название фильма не обманывает, она тихоня. Она крайне молчалива, и для нее вот эта тихость, да, что ли, такая своеобразная была стратегия выживания в ее семье, где она выросла. Да, и она, мы в самом начале фильма видим, что она как-то очень не приспособлена, не вписывается.
Не вписывается, и ей не особенно...
Сестрами у нее...
Ей не занимаются, да?
Да-да, с сестрами у нее отношения какие-то отчужденные несколько. В школе с одноклассниками отчужденные отношения. С родителями тоже отчужденные отношения. Она как-то просто живет вот в своем там маленьком таком мирке, в маленьком каком-то коконе, в который она спряталась, ну, чтобы, наверное, с точки зрения самосохранения. Вот. И мы на протяжении фильма, самое главное, его очарование и чудо, мы видим, как она потихонечку, ну, как-то оттаивает, да, раскрывается. И вот это наблюдение само по себе является чем-то очень завораживающим.
Вот она попадает к родственникам, к дальним своим, которых она раньше не видела. И чудо какое, они ее любят. И ты смотришь фильм, и я не мог поверить в это. Ну, нет, тут должен быть подвох какой-то. Ну, так современное кино не устроено. Должно произойти, скандал какой-нибудь должен произойти.
Да.
Ну, что-нибудь.
Ты ждешь, да, что-нибудь сейчас такое будет.
Ты весь фильм ждешь. Вот он небольшой, 1:20, кажется. И ты до самых последних титров ты ждешь, когда же произойдет.
Да, там в фильме есть один такой, как бы, неприятный эпизод, вызов некоторый для всех персонажей, это когда она вот со своими, вот, ну, их нельзя, наверное, пока назвать приемными, временными родителями, тоже звучит странновато, но тут такова реальность этого фильма, этого сюжета, попадает на похороны, и там на некоторое время остается с другой семьей, где на нее вываливают кучу всякой такой неприятной информации. Да, кажется, а там как раз она узнает на этих похоронах, что, оказывается, вот они потеряли своего ребенка, и вот эти все, и что она живет в его комнате, да, там, и так далее. И вот тут как-то вроде бы должно возникнуть напряжение, должен возникнуть какой-то скандальчик, да, какой-то момент катарсиса. Но, несмотря на то, что да, это событие вроде бы как-то оказывает некие колебания, да, на воде, но совершенно не производит шторма.
Да, то есть это не главная линия
сюжетная линия. Изящно все как-то справляются с этим вызовом. И по большому счету, да, я бы сказал так, что главное здесь вот линии, это мы видим, как вот женщина, да, ее тут, тетя, заботится о ней, как она пытается ну, отогреть буквально эту девочку своим вниманием, своей заботой, там, расчесывает ее волосы, там, считая до 100, да, там какие-то такие вот мелочи, да, которые, ну, маленькой девочке должны были запомниться, как они там выбирают для нее одежду. Особой линией стоит выстраивание отношений вот с этим временным отцом, да, потому что он поначалу как-то так несколько закрыт, несколько суров.
Как настоящий мужчина.
Да, он не очень разговорчив, он такой фермер.
Да, да, такой фермерская семья. И, собственно говоря, эти люди, у них такое есть какое-то состояние, благосостояние, просто потому что они много работают. То есть, видно, да, что да, они вот там работают с утра до вечера.
Ну, и, может быть, детей не так много.
Ну, да, да.
Да, но в любом случае, и вот это тоже интересная линия, как эта маленькая девочка пытается... также, ну, найти свой путь, что ли, к сердцу вот этого своего временного отца. Там она пытается ему помогать по хозяйству, там еще как-то бегает на скорость, на время за газетой. Почему-то вот ему нравится вот это само событие. Она соглашается играть в эту его игру. И вот весь фильм, он чем поразителен, чем он очарователен, отсутствие какого-то яркого события, каких-то потрясений, она позволяет тебе сосредоточиться и режиссеру, и тебе сосредоточиться на деталях. А ты начинаешь вот замечать какие-то такие маленькие вещи, и один из вот таких ключевых моментов, хотя это звучит в отношении этого события смешно, в этом фильме, когда вот этот временный приемный отец, он в знак какой-то симпатии к этой девочке незаметно подкладывает ей печенюшку на стол. И вот эта вот положенная на стол печенюшка становится... ну, знаком того, что у нее получилось, что как-то они встретились с ним.
И ведь это такие вещи помнят всю жизнь.
Да, да, они и помнятся, они и помнятся действительно, они и остаются. Никакие... И это, конечно же, очень трогательно, вот эти моменты. Причем это без слезодавления как-то сделано, нет в этом фильме каких-то манипулятивных ходов, да, где просто пытаются из тебя, там, вот там, поплачьте по поводу бедной девочки.
Мне кажется, успех этого фильма, а успех большой в Ирландии, он что, не то самый успешный фильм в финансовом плане за последние какие-то там 100 лет.
Это, кстати, комплимент ирландской аудитории.
Да, да, я думаю, что вот почему, он, почему его заметили. Потому что наш мир, он очень быстрый. Мы вон сейчас за минуту про кино успеваем интересно рассказать. А тут больше часа медленное такое движение по жизни. Оно медленное, очень спокойное, медитативное почти.
Ну что. Так, как кто-то говорит, что одна из функций кино – это эмпатия. Это возможность тебе почувствовать другого человека, побыть, соприкоснуться с жизнью другого человека. Да, оказаться в ситуации, где ты переживаешь что-то, что в твоей жизни, может быть, нет, но в жизни других людей нет. Вот эмпатия, она расширяет твою душу, да, уж извините за пафосность. И вот этот фильм, он прям чистая эмпатия. Это вот возможность побыть с этой девочкой, как-то проникнуться с ней. И я говорю, вот мы тут два, так сказать, полузрелых мужика, вот, рассказываем о трогательном эффекте от наблюдения за несколькими месяцами жизни девятилетней девочки в Ирландии. Да, за печенюшками. А потому что, ну, потому что этот опыт универсален, да, вот этот язык любви, внимания, заботы, он же универсален. И, в общем-то, там есть такая фраза, она... мне запомнилось в этом фильме. Дело в том, что у девочки энурез, да, то есть, видимо, связанный с какими-то вот, ну, стрессами, стрессами, в которых она находится. И вот ее это, приемная временная мать, она как-то и это увидела. Она, во-первых, не стала ее за это никаким образом ругать, да, не стала ее там шеймить, но стала просто как-то создавать условия, в которых у этой девочки было бы меньше стресса и более спокойный сон. Вот. И в определенный момент удается победить, да, вот эту беду. И она говорит, видишь, ничего страшного, просто там буквально, вот если я даже выписал, просто нужно проявлять немного заботы. И вот этот фильм, вот он об этом, о том, что вот это проявление немного заботы, вот так шаг за шагом, оно способно или жизнь человека сделать лучше, или жизнь человека, ну, разрушить. И вот, собственно говоря, в этом фильме вот эти приемные родители, они помогают исцелиться девочке, а она помогает им исцелиться от той травмы, которую они пережили, потеряв своего сына. И вот это, по большому счету, ну, что-то говорит о, ну, природе того, что мы называем таким громким словом «любовь». Да, вот эти какие-то маленькие шаги заботы, внимания друг к другу. И он вот именно в этом, не знаю, сила и теплота этого фильма. Да, как-то потому что главное событие здесь, главный пафос, это вот такая маленькая забота. Это то, что каждый из нас в отношении себя очень ценит. Может быть, не всегда мы сами находим способности так другим людям относиться. Но вот этот фильм мотивирует. Да.
И точно
да.
Совершенно держит внимание. Ты боишься что-то пропустить. И этот фильм, он, ну, ты в него погружаешься. И ты не можешь прямо отойти. Невозможно смотреть и отойти. Это вот, совсем нет, не из тех.
Да, и вот, собственно говоря, его сотканность из мелочей и деталей и делают его таким, ну, очень глубоким, интересным и незабываемым зрелищем. Даже зрелище – слово такое, да, в данном случае не очень подходящее. Да, ну, такой маленький шедевр. Я, собственно, да, спасибо, что ты этот фильм посоветовал. Он, ну, правда, в моем вкусе, в моем стиле, он, в нем отличная музыка, да, очень хорошая операторская работа. То есть он очень кинематографичен. Это действительно кино, которое не перескажешь. При пересказе, ну что тут, да, вот бездетная пара берет девочку из проблемной семьи и как-то помогает им, да. Вот, а по факту, когда ты смотришь, ты, ну, буквально проникаешься этой историей. И я, в общем, это действительно, мне кажется, здорово, что этот фильм, он попал в качестве одного из номинантов на Оскар за иностранные
фильмы. Точно,
да, будем болеть за него, да. Надеемся, что этот фильм... Ну, победит, по крайней мере. Ну, чтобы еще больше людей могли как-то обратить на него внимание. К сожалению, так, наверное, или, не знаю, к счастью, так работает мир, ну, современная эта индустрия, что должен быть какой-то вот награда, да, чтобы все это обратить внимание. Итак, мы сегодня говорили о трех фильмах, претендующих на «Оскар». Это фильм «Элвис», фильм «Женщины говорят», фильм «Тихоня». Пожалуйста, пишите тоже обратную связь, ваши комментарии, что вы думаете по поводу этих фильмов. Будет интересно, вне зависимости от того, получат они «Оскар» или нет, поговорить о тех сюжетах, о тех событиях, о тех идеях, да, которые в этих фильмах отображены. Спасибо вам и до новых встреч. Пока.